Мы продолжаем общение с Мирзакаримом Нарбековым, человеком необыкновенных знаний и умений. Скажу только, что академик Нарбеков всю свою жизнь посвятил помощи людям, попавшим в самые разные трудные обстоятельства, ну, начиная от болезни и кончая проблемами в семье или на работе. И это только небольшая видимая часть айсберга его умений. Советы Нарбекова помогли многим людям изменить свое отношение к жизни и к самому себе. Ведь один из главных принципов Мирзакарима Санакулыча – «все в человеке». Ну а начинаем сегодняшний выпуск мы по традиции со старинной притчи.
«Учитель», – спросил ученик суфийского шейха, – «почему ты поклонился вору, которого сегодня вели на казнь?» «Я не кланялся вору», – ответил мудрец. «Я поклонился целеустремленности этого человека. У него была цель, и он отдал за нее жизнь. Будь у этого человека правильная цель, он уже давно постиг бы истину».
В прошлый раз мы говорили о том, какие внутренние препятствия приходится преодолевать человеку, решившему изменить себя и свою жизнь. Естественно, я не мог не задать Мирзакарим Санакулычу вопрос – возможно ли формировать будущие события жизни?
Есть законы, которого мы не можем нарушить. Есть судьба, которая является неизменным. Это рождение и смерть. Рождение не меняется, смерть мы можем менять. Но все равно, что наступит смерть, это есть абсолют. Если я мальчик, стану мужчиной, это судьба. Но если я был мальчиком, стал старушкой, это нонсенс. Точно так же в судьбе есть неизменная сторона, и в судьбе есть изменяемая. Если я сижу в своем коммунальном квартире, и моей судьбе не предвидится двухкомнатной квартиры или однокомнатной квартиры, я могу шевелить, обязан говорить сейчас извилинами, хотя хочется сказать задницей, извините, пожалуйста, чем стоять долгие годы в очереди на однокомнатной квартире, начинать работать, обустраивать своим детям нормальные условия, сам построй. Если буду говорить «судьба», мозгов-то нет, тем более ума. Судьба иногда бывает до того часто применяемой именно слабыми людьми. Почему? Вся беда, говорим, от Бога. Извините, пожалуйста, Бог не распространитель бед, Он есть любовь. Если мы говорим, что «я такой маленький, никудишный, высшей лампочки не прыгаешь», извините, пожалуйста, это богохульство получается с точки зрения науки. Бог всемогущ. Если говоришь «все начерчен», тогда почему Господь нам дал свободу выбора? Значит, у нас есть судьба. Рождение и возвращение домой. Между ними есть мосты, то есть неизменяемые. Мы должны воспитать прекрасных детей, его нельзя менять. Мы должны состариться, набрать мудрости и показать пример своим детям, чтобы как-то для них мы стали луком, чтобы они стали стрелой и улетели дальше нас.
Я уже говорил, что тема воспитания, тема семьи для Мирзакарима Санакулыча особая. У самого Нарбекова 4 детей и еще 8 усыновленных. Потому в продолжении разговора я и спросил его, что же наиболее важно в воспитании ребенка?
Отношения в семье. Старший, то есть мудрость, решает все. Батя прав. Этого надо воссоздать. Я понимаю, что на Руси, в современном городе это невозможно создать, но в семье же можно же создать великую аристократию, где мудрость, ум в почете. Откуда появился в русскоязычном обиходе? Я изучал этот вопрос. Слово «ты». Это же товарищи коммунисты же создали. Когда к взрослому ты обращаешься на «ты». Это было искусственно выведенный обиход, чтобы разбить семью, создать разные коммуны. Изучайте, пожалуйста, будьте добры, историю возникновения тыкни внучку своего бабушку, дедушку, родителей, когда и с помощью кого возник. Я точно знаю, изучал архив, потому что до революции, скажите, пожалуйста, на обращение своих родителей на «ты» это как считался? Да огрели бы его оглобли за оскорбление. Значит, аристократия, я считаю, и сторонник, чтобы дети обращались к своим родителям на «вы», потому что на слово «вы» ругань очень мало. На русском языке языке многие, подавляющее большинство оскорблений на «вы» совершенно не звучит, а может звучать даже ласкательно, не оскорбительно. Аристократия, русскую аристократию, или как их национальность хотите, все аристократ надо восстановить. Восстановить уважение к старшим. Неспроста эту страну называют «страна зазеркалья», где мудрость считается недостатком, где говорит о духовности считается слабостью, где вор судит, где честность за медную дверью, и через волшебное зеркало блуд читает мораль. Книга Откровений, 1000 лет до Рождества Христова, 3000 лет тому назад.
Воспитание аристократии. Вот такие задачи ставит перед собой Мирзакарим Сынакулович. Возможно, это восточный подход, однако опыт Нарбекова, его наблюдения говорят о другом.
Ваш слуга несколько раз волей случая оказался у царствующих особ рядом. Очень странное ощущение. Они себя ведут, как мы, иногда лучше, иногда хуже. Но рядом с этими людьми понял, что чувствует камикадзе, который пошел во имя императора. Я почувствовал, почему царские особы от месяца в месяц, от года в год, от столетия в столетие выбирали в себе именно царский гень. О чем бы государиня ни говорила, от них исходит интересная эманация. Ты готов умереть за этого человека, не щадя живота своего. Значит, уважаемые, давайте продолжим труды своих родителей, своих предков, которые, бегая за мамонтом, спасая свою спину, эстафету передали нашим прапрапрапредкам. Изучая окружающий мир, передавали свои лучшие мечты. Мы в руках держим эту эстафету. Каждый из нас, мы идем дальше, чтобы передавать. Давайте воспитание своих детей, выборы своих внуков не стоят на стороне. Но если вы себя дворняжкой чувствуете, да ради Бога, но если вы желаете, ваш внук, ваш ребенок был лучше, чтобы через 1000 лет люди, говоря о вашем ребенке, упоминали, то у этого человека был дедушка, бабушка таким-то такими, то ни в коем случае на случайность нельзя отпустить. Как невозможно планировать свою материальную сторону семьи за счет тот выигрыш, который может выпустить по лотерею, точно так же нельзя ген свой отпустить на произвол судьбы, потому что в вашем семье могут огромное количество дворняжек развестись.
Говоря о детях, мы снова коснулись темы предназначения. И тут Мирзакарим Сынакулович привел еще один любопытный пример.
В свое время мне приходилось провести исследование. Интересный закономерность увидел. Первый ребенок, он имеет особый характер. Рождается помощник-надзиратель семьи. Его задача – охранять своих братьев, и у него природная расположенность рядом со старшими находиться. Первые дети, у них знания бывают обширные и очень часто поверхностные, к сожалению. Но поверхностность своего знания они компенсируют огромным количеством знаний обо всем. Почему? Потому что он надзиратель. Второй ребенок чаще всего рождается уже будущими психологами. То есть сиделки, психологи, те, которые высокочувствительные, очень часто. Это создает третьему ребенку более бурную сумасшедшую жизнь. Как в сказках. Жила-была старушка-дедушка, у них был 3 детей, 2 умные, 1 дурак. Третий чаще всего, с точки зрения нормальных людей, бывает чуть-чуть. Тю-тю. Тю-тю и гениальность иногда бывает рядом находится. Ну, что первым попадет у их пути? Четвертый ребенок, пятый. Каждый ребенок, оказывается, рождается своим назначением. Дальше еще больше. Профессиональные навыки, экономические навыки. В каком возрасте рождается ребенок? Имеет колоссальное значение. Ребенок, мужчина, если мечтает о сыне, самые лучшие сыновья от него будет родиться, когда ему старше 35. Он дает таких детей, чья стартовый внутренний потенциал равна с момента зачатия 35-40-летнему мужчине. И самые лучшие сыновья, если вы посмотреть в историю человечества, многие гении, у них отцы были намного старше возраста. Обратите внимание, опять же назначение, предназначение.
Для чего же все-таки человек приходит в этот мир? Что он должен сделать? Ну, на такие вопросы, как обычно, отвечают высокими и избитыми фразами. Но опыт Нарбекова позволяют взглянуть на это глубже.
Ваш слуга в свое время через пота лица, через трудности достиг малюсенькую истину. Малюсенькую. Это нужно только для меня. Лаборатория по изучению клинической смерти. Мне приходилось каждого человека спрашивать неоднократно. Скажите, пожалуйста, можете ли в трех словах разъяснить мне, этому придурку, зачем мы живем? Почему мы пришли в этот мир? Раз вы говорите, что смерть отсутствует, раз вы говорите, после остановки сердца вы со стороны смотрели, стояли, и вы возвращались или вас возвращали. Они говорили одно слово, другое слово, третье слово. И своим сотрудникам тоже, которые уезжали навстречу тем людям, которые клиническую смерть пережили, у них было профессиональное, с моей стороны, требование разузнать емко наше предназначение. В общей сложности, когда начали посчитывать, всего-навсего три слова возник, три предназначения. Учиться добру, распознать добро, умножать добро, передать добро. Раз. Сделать выбор, понять любовь и ненависть. Учиться. Третий. Они говорят, это тюрьма. Это тюрьма. Из трех слов я сделал словосочетание. Значит, земля является военизированная школа тюремного типа. Значит, мы приходим сюда прочувствовать внутри себя борьбу света тьмы, ненависти добра, падения и полета внутри себя. Все. Выбор за нами. Свобода выбора. Какой путь буду выбирать? Что бы ни делал, если моя деятельность помогает людям, что бы ни делал, если мой поступок помогает к добру, что бы я ни делал, если этой мысли дает материализации любви, значит, я на стороне света. Что бы я ни делал, проявление моей неприязни, ненависти, нелюбви к себе, окружающему миру, ненависти, сеяние ненависти к себе, окружающему миру, значит, я делал выбор. То есть выбор зла, выбор смерти, выбор дьявола. Я являюсь, скажем так, или на стороне любви, на стороне Бога, или на стороне положительных эмоций, если я оконченный материалист, или положение тьмы и разрушительной силы. Что бы я ни делал, или служу добру, или злу. Одно из, скажем так, мое жалкое понимание предназначения. Само жизнь – это предназначение. А внутри, где, в каком ячейке, что буду делать, это буду как бы выбирать. Если ты хочешь рассмешить Бога, скажи ему свои планы. Типа я так.
Противостояние добра и зла. Жизнь в свете. Об этом и о многом другом мы поговорим в следующей программе с Мирзакаримом Нарбековым.